Часть третья. Китта. Глава десятая. Жизнь после смерти. Цепочка черных фигурок отчетливо вырисовывалась на фоне густо сиреневого неба. Здесь, в горах, цвет небес разительно отличался от сияющей лазури, раскинувшейся над океанским побережьем. Там казалось, что небо светится само, отражая и преломляя лучи солнца. А над вулканом Тафари, потухшим 4,5 миллиона лет назад, воздух, напротив, словно бы поглощал часть света. От этого небо делалось непомерно глубоким, а на солнце можно было глядеть без затемняющих очков, правда, недолго, до 10 секунд. Эзра Дахан прекрасно знал, что и то, и другое — оптическая иллюзия. Причиной эффектов служили особый состав киттянской атмосферы и смещенный в ультрафиолетовую область спектр излучения альфа-паука, голубого гиганта класса BJ-18A. Под таким солнцем загораешь весь световой день напролет без риска получить ожоги. Тут реклама знаменитых вудунских курортов говорила правду. Китта славилась не только курортами. 8 высокогорных спортивных комплексов элит-класса, расположенные в жерлах 8 потухших вулканов, составили Китти в определенных кругах славу большую, нежели пляжи, сафари и морские прогулки. Комплекс Тафари, названный по имени приютившего его вулкана, предназначался для единоборств с оружием и без, в первую очередь для проведения соревнований по фехтованию. Клинки Айкумены, открытый секторальный турнир по свободному фехтованию, Тафари принимал в 29-й раз, репетиция 30-го юбилея. Мардахан прищурился. Вирт-оптика, встроенная в универсальные очки, дала 6-кратное приближение, включив стабилизацию изображения с автокоррекцией. Старый гематор сделал 7 моментальных снимков, из которых в итоге отобрал 3-й, самый удачный. Покончив со съемкой, он продолжил наблюдать за утренней пробежкой университетской команды. Спортсмены как раз преодолевали участок тропы, идущей по краю древнего кратера. До наивысшей точки маршрута оставалось около 200 метров. Здесь тропа круто шла на подъем. Новички считали этот отрезок самым трудным. На деле же последующий спуск требовал от бегуна максимального сосредоточения и осторожности. Память Эзры Дахана подсказывала, что за все 29 лет ни один спортсмен не получил травмы на подъеме. Зато спуск был обильно отмечен растяжениями, ушибами и даже переломами. Суммарным числом 23 несчастных случая. Казалось бы, к чему подвергать людей риску перед соревнованиями? Комплекс был оборудован дорожками на любой вкус. Бегай, не хочу. Тем не менее, каждый год находились тренеры с упорством маньяков, отправлявшие своих питомцев по опасному маршруту вдоль иззубренного гребня Тафари. Мардахан входил в их число. Расчеты старого гематора себя оправдывали. Внимание и сосредоточенность, скорость реакции, способность к подвижному балансу, координация движения в условиях реальной опасности — этого на беговой дорожке не наработаешь. 50 метров до высшей точки. Дахан добавил увеличение. Для съемки оно не годилось, но в дополнительных снимках тренер не нуждался. Фигуры людей, раньше угольно-черные, обрели цвета. Первой к вершине уверенно взбиралась Джессика Штильнер в оливково-зеленом костюме от Найк. За ней проворней горного козла скакал с камня на камень улыбчивый крепыш Ванчай Пьябутр, уроженец Хизаца. Алый изумрудный наряд с голубыми вставками, цвета национального флага, превращал козла в попугая. 3-й бегун, 4-й. На 5-м цветопередача очков дала сбой. Казалось, 5-го с ног до головы облили смолой. Черная шляпа, черная куртка с узкой талией, черные штаны, черные сапоги. Так одеваются в трауре. Или если законом против роскоши предусмотрена смертная казнь, как наказание щеголям. Мардахан знал. Подошвы у сапог кожаные. Пусть даже рифленые, все равно им и близко не сравнится со стекопластом подошв спортивной обуви. Как он не скользит на гладком вулканическом базальте, не падает. Диего Пираль не скользил, не падал. И упрямо не признавал синтетики. В этом эскалонец походил на хозяев Китты, чернокожих водунов. Те тоже предпочитали все натуральное. Палец Эзры Дахана задумчиво погладил буковые перила балкона. Дерево на ощупь было гладким и теплым, несмотря на бодрящую утреннюю прохладу. «Да», — согласился Гематор, — «у натуральных материалов есть преимущество. Возможно, так же дело обстоит с кожаными подошвами». В уме он мгновенно выстроил 11 ситуаций фехтовального поединка, когда кожаные подошвы окажутся предпочтительнее стекопластовых. Все ситуации легко моделировались. Однако их вероятности колебались в пределах от 0,7 до 2,34%. Мардахан допустил, что не учел ряд факторов, и сделал себе заметку на будущее – обсудить вопрос с Диего Пералем. За время его размышлений эсколонец успел продвинуться по тропе на 2 шага. При нынешнем увеличении изображение не отличалось четкостью. Тем не менее Дахан хорошо видел лицо Диего. Кожа покраснела от прилива крови, по щекам струились ручьи пота. Вспотел и лоб, соленая влага текла вниз, копилась в густых, сросшихся на переносице бровях. Грудь эсколонца вздымалась тяжело, но ритмично. Пираль держался вровень с группой, не сбавляя темпа. Гематор произвел очередной расчет, занявший у него 0,4 секунды. Сейчас Диего Пиралю 35 лет. Средняя продолжительность жизни на Тарафиме значительно ниже, чем на цивилизованных планетах. Плюс бурная юность, участие в боевых действиях, ранения, несбалансированное питание. По меркам Тишри или Элула, эсколонцу исполнилось примерно 49 лет. С другой стороны, хороший физический тонус, регулярные тренировки, высокая скорость метаболизма и нервных реакций, которая еще не начала понижаться, рождение от здоровых родителей, относительно сытое детство минус прививки. Учитывая эти и ряд других поправок, выходило 44-45 лет. Диего Пираль бежал вместе с 20-летними. Старшему из спортсменов университетской команды месяц назад исполнилось 24. Молодые, тренированные, в отличной форме, в обуви и одежде, куда лучше приспособленные для бега по пересеченной местности. В конце концов, помощнику тренера не требуется бегать кроссы со своими подопечными. На турнир в качестве участника сеньор Пираль не заявлялся, так что вполне мог бы честно спать еще 1,5 часа или заниматься в щадящем режиме. Диего Пираль бежал. На миг он повернул голову в сторону Мардахана и, казалось, встретился взглядом с тренером. Не родись Дахан Гематром, он бы сейчас вздрогнул. У Диего было в точности такое же лицо, как 2 месяца назад, когда Эзра Дахан зашел проведать его в камере полицейского участка. А Пираль только что вернулся с допроса, где решалась его судьба. Судьба свидетеля или подозреваемого. «Вас били?» — спросил Мардахан. «Нет», — ответил Диего. И со странной гримасой добавил. «Меня никогда не били палками. Сталью — да, но палками нет». Если бы в тот момент кто-нибудь спросил у Эзры Дахана, существует ли жизнь после смерти, Гематор без колебаний ответил бы утвердительно. Любой мог бы в этом убедиться. Достаточно было взглянуть в лицо Диего Пералю. «Вы знакомы с убийцей?»
«Нет».
«Возможно, он знает вас?»
«Мне это неизвестно».
«Он что-нибудь сказал вам?»
«Не знаю».
«У вас проблемы со слухом?»
«Я не слушаю того, что мне говорят во время боя».
«Вы что-нибудь сказали ему?»
«Не знаю».
«У вас проблемы с памятью?»
«Случается, во время боя я кричу и плохо осознаю, что именно».
«Как во время секса?»
«Молчание».
«У нас есть аудиозаписи?»
«Молчание».
«А если я скажу вам, что у нас есть и видео?»
«Молчание».
«Войдя в зал, убийца запер за собой дверь?»
«Нет».
«Вы уверены?»
«Да».
«Почему он не запер дверь?»
«Согласитесь, логичнее было бы запереть.
Когда планируешь кого-то зарезать, это лучше делать наедине». «Повторяю, почему он не запер дверь?»
«Не знаю».
Инспектор Чок Химун отошел в угол, встал там, словно наказанный щенок. До этого он находился в непрестанном движении. Бродил вокруг свидетеля, как кот у миски со сметаной, не глядя, задавал вопросы. Кивал не в попад. Парень нравился Чок Кимуну, выросшему в трущобах Рандумана.
Он был похож на забияку Фу, чьими стараниями у инспектора на лице остался ножевой шрам от виска к подбородку. Всякий раз, вспоминая забияку, Чо Кхимун горевал, что пришлось сломать шею такому клевому оторви. Пойти к пластическому хирургу и убрать шрам для инспектора это равнялось предательству. О дружках забияки Фу, застреленных там же сразу после поножовщины, инспектор не горевал никогда. «Я так и думал», — отметил он. «Парень — кремень». Вопрос о запертой двери Чо Кхимун задал с умыслом. Кто другой купился бы на приманку «Да что вы, инспектор!» Если бы он запер дверь, как бы жертва-убийца вошла в зал? Полагаете, у нее был ключ? У моей несчастной девушки земля ей пухом. Все, контакт налажен. Собеседник считает тебя идиотом. Можно раскручивать в любую сторону. Черные глаза свидетеля уставились в стену, будто хотели просверлить в ней дырку. Плотно сжатые губы делали рот похожим на шрам. Еще минута, понял инспектор, и он замкнется окончательно. «Ваш выход, братец плохой коп!»
«Хватит врать!»
Кулак громыхнул по столу так, что лампа подпрыгнула и едва не свалилась на пол. Чо Кхимун годами отрабатывал правильный удар, сокрушительный для душевного здоровья допрашиваемых и безопасный для старомодной лампы, которой место в музее полиции. Упершись ладонями в край столешницы, инспектор навис над парнем. Могучая громада. Не сиди парень на стуле, инспектору было бы трудновато нависнуть над ним. Чо Кхимун уродился коротышкой, на голову ниже свидетеля. Зато бычье телосложение Чо Кхимуна кого угодно привело бы в трепет. Он признавал только старые добрые методы. Железо да мышца. Никаких мускульных имплантантов, а тем паче целевых модификаций. Много пахать, много потеть, и рукав вот-вот лопнет от напора бицепса. Даже психоаналитику гораздому вытаскивать занозы из мозгов, инспектор Чо Кхимун не признался бы, что ночами ему снится модификация и кругленькая сумма, которую пришлось бы отвалить за вожделенную процедуру. Сумма недостижимая, как задница мисс Хиззац. «Считаешь меня дураком?» Парень молчал, буравя стену взглядом. Трюк с лампой, кажется, не произвел на него особого впечатления. «Пора доставать кролика из шляпы», — подумал инспектор.
«А теперь я расскажу тебе, как было дело. С утра ты разругался со своей девчонкой. Вдрызг, в хлам, до жидких соплей. Потому и торчал в зале допоздна, не желая идти домой. А девочка-то ревнивая. Явилась в университет, устроила сцену. Слово за слово, она схватилась за саблю. Ты метнул ножик. Ну, пишем чистосердечное».
Для убедительности Чо Кхимун взмахнул кулаком перед лицом свидетеля и с тайным удовлетворением отметил, что парень не шелохнулся. На признание инспектор не рассчитывал, но игра стоила свеч. Случалось, ломались самые стойкие кремешки, каялись, взваливали на плечи грехи свои и чужие.
«Пераль», — вспомнил инспектор. «Парня зовут Диего Пераль. Он чем-то смахивал на религиозного фанатика, аскета из храма Кли Беспощадный. Такие, как подсказывал опыт Чо Кхимуна, все время размышляют, как бы наказать себя покрепче. Отчего бы, к примеру, не сесть в тюрьму за убийство, которого не совершал, и дело закрыто.
Убийца ты! Сознавайся!» Тут, согласно сценарию, правильно было бы врезать свидетелю. От души, но без члена вредительства. Рыча для устрашения, инспектор медлил с рукоприкладством. Во-первых, парень ему нравился. Во-вторых, у инспектора чесался шрам, оставленный забиякой Фу. Беззвучно хихикнув, Чо Кхимун подумал, что окажись на месте забияки черноглазый Диего Пераль, шрам вышел бы подлинней, как вариант от ключицы до паха. Сейчас он отметит несовпадение. Отсутствие мотива — это раз. Убийцу, покидающего место преступления, видели другие свидетели. Это два. Я сказал, что у нас есть записи. Это три. Записей нет, но я сказал, а он услышал. На жутком ножике, которым убили девчонку, нет пальчиков. Убийца носил перчатки. На рапире и кинжале пальчики есть, и это пальцы свидетеля. К началу схватки парень снял перчатки и надеть заново не успел. Ладно, про пальчики он не в курсе, хотя может догадаться. «Ну же, приятель, спорь со мной!» Свидетель молчал. «Это вы!» Инспектор наклонился вперед, едва ли не упершись лбом в переносицу свидетеля. «Убили госпожу Кастельбро?»
«Нет».
«Вы знакомы с убийцей?»
«Нет».
«Глухарь!» — вздохнул инспектор. «Все ясно, как рассвет над заливом. Парень влез в разборки у себя дома. Сбежал к нам. Разборки прилетели следом. Теперь убийца и след простыл. Тело девчонки костенеет в ячейке морга. Я вынужден тратить время на всякую ерунду, вместо того, чтобы пойти в качалку. Анализ крови, накапавший из убийцы в коридоре. Чепуха, гнилой фарт. Тут не поможет и анализ ДНК. Зуб даю, варвары прислали головореза из такой глубокой срани, что его не идентифицируешь даже по овцам, которых он трахал зимними вечерами. И вообще, на кой оно мне сдалось?» Чок Химун представил, как запрашивает у скволыжного начальства финансирование сеанса гиперсвязи с Терафимой. Затем свой разговор с тамошним комиссаром, громилой в медвежьей шкуре, кинжал в зубах, двуручный топор на перевязи. Дальше полет на дикую отчизну Диего Пирали в эконом-классе рейсового звездолета «Лохань» в филиале «Ада». Прелести сотрудничества с туземцами, конфликт интересов, эшафот, плаху. «Что-то хотите добавить?»
«Нет».
«Черные глаза», — удивился Чок Химун. «С чего я решил, что они черные? Они же светлые, как две льдинки. Это просто взгляд такой. Парень, да ты маньяк, натуральный маньяк, пробы негде ставить. Ты уж мне поверь, я психов навидался. Иному на три жизни хватит». Чутье подсказывало Чок Химуну, что трупом Энкарны де Кастельбро дело не ограничится. Но это будет уже совсем другое дело. Вне юрисдикции 5-го полицейского участка Кумб-Кахарны, а значит, наплевать и забыть. Диего Пираль нравился инспектору все больше и больше. «Ваши раны еще тревожат вас, мар Пираль? Приступите к работе через 10 дней. Я оформлю вам больничный лист 70% оплатой. Сутки в регенераторе, и от ран Диего Пираля не осталось бы даже шрамов. Но регенератор был эсколонцу не по карману. Это Мардахан понимал лучше всех. А еще он видел, что переубедить упрямого варвара не удастся. Он не возьмет денег у гематра. Он твердо намерен вернуться к тренировкам сию же минуту. Я вполне здоров. Это не так. У Джессики на носу соревнования. Это так. Я обязан ее подготовить». Эзра Дахан промолчал, глядя, как Диего Пираль уходит переодеваться. 17 минут спустя мар Дахан, стоя на галерее, еще до отлета с Хизаца, наблюдал, как Диего Пираль убивает Джессику Штильнер. Убивает безжалостно, кратчайшим путем, простейшим способом. Так убивают врага на войне. Не брезгуя грязными приемами, жестоко и подло, раз за разом, молча, без криков и ругани. Если бы не нейтрализатор Джессики, который Пираль-младший тщательно проверял после каждой перезагрузки, если бы не колоссальный опыт Эзры Дахана, если бы главный тренер команды не был гематором, уберите хотя бы один из перечисленных факторов, и мар Дахану сделалось бы страшно. «Я принял верное решение», — сказал он себе. «Этот человек незаменим для подготовки спортсменов. Кроме того, работа — единственное спасение для Диего Пираля». Энкарну де Кастельбро похоронили на 4-е сутки после ее трагической гибели, согласно законам Хизаца. Диего тогда находился под следствием. Его привезли на кладбище Сум-Матхай в сопровождении 2 полицейских, точнее 3. Водитель остался в мобиле. Людей пришло мало. Местная супружеская пара, хозяева бунгало, которые снимали беженцы с Тарафимы, Джессика Штильнер, кладбищенский распорядитель, дряхлый, сухонький священник в шафрановой рясе. Покойная исповедовала другую религию. Но священника церкви Господа Горящего поблизости не нашлось, а может, плохо искали. За упокойную службу, согласно нужному обряду, провели виртуально. Эзра Дахан ждал поодаль, скрыт ветвями гиацинтовой ивы, свисающими до самой земли. Благоухающая завеса лиловых цветов мешала обзору. Но мар Дахан счел некорректным подходить ближе. Он не был знаком с покойной. Видимо, пара туристов-помпелянцев, укрывшихся в беседке, увитой плющом, считала так же. Это они обнаружили тело. Третий свидетель, сарасец Дахана, на момент похорон уже покинул Хизац. Звон молитвенного колокольчика внезапно глубокий и чистый. В воздухе тает дым поминальных свечей. Гортанный напев священника. Когда скромная церемония закончилась, Диего Пераль долго стоял над могилой. Так долго, что Эзра Дахан уверился. Скоро здесь состоятся еще одни похороны. Вероятность 73,4%. Он ошибся и был рад этому. Не прошло и двух дней после возвращения на работу, как Пераль обратился к гематру с просьбой. «Мне требуется ваша помощь, маэстро». «Какая именно?» «Кроме занятий с Джессикой, я хотел бы тренироваться самостоятельно. Вы намерены принять участие в турнире?» Ответ Мардахан знал заранее, с вероятностью 93%. «Нет, я хочу...» Пераль замялся на секунду с четвертью. «Хочу повысить свое мастерство. Вы поможете мне разработать оптимальный график тренировок?» «Мастерство тренера?» — счел нужным уточнить Мардахан. Он по-прежнему не сомневался в ответе. «Мастерство бойца. Допустим, я хочу противостоять человеку, который моложе и выносливее меня. Предположим, он лучше владеет клинком, на данный момент лучше. Вы ясно представляете возможности вашего гипотетического оппонента?» «Да». «Вы собираетесь встретиться с ним в спортивном поединке?» И опять гематор знал ответ, но хотел услышать его от Диего Пераля. «Я собираюсь его убить». «Тогда к чему все ваши «допустим» и «предположим»?» «Так мне легче». «Принимается». Любой расчет ясно говорил. Отговаривать эскалонца бесполезно, сейчас бесполезно. Но со временем появится шанс переубедить упрямца Пераля. Вероятность такого шанса пока не просчитывалась, но она будет расти с каждым днем. Если, конечно, Эзра Дахан изберет правильную тактику. В том, что Диего отлично знает, кто убийца Инкарны де Кастельбро, Мардахан больше не сомневался. «Хорошо, Мар Пераль. Я составлю вам график тренировок, с учетом занятий с Джессикой, а также с учетом ваших планов на будущее. Также я готов раз в два дня разбирать ваши поединки с Джессикой и давать вам рекомендации. Вы ведь об этом хотели меня попросить?» «Благодарю вас. У меня остался последний вопрос». «Я слушаю». «Ученик должен оплачивать труд учителя. Назовите сумму». Вот уж о чем Эзра Дахан мечтал в последнюю очередь, так о гонорарах, полученных от Диего Пераля. Отказаться от оплаты нет, нельзя. Отказ привел бы к целой цепочке психологических травм у собеседника. К счастью, с простодушным эскалонцем должен был сработать один нехитрый прием. Пераль даже в мыслях не допустит усомниться в точности гематрийского расчета. «Итак, составление для вас индивидуальной программы занятий, ее фиксация в удобной для пользователя форме и устное изложение. Это займет в сумме 2 часа 17 минут моего времени. Плюс рекомендации по результатам поединков с Джессикой. Плюс внеплановые консультации. Это будет стоить вам 14,7% вашего жалования. Я обеспечу регулярные отчисления в мою пользу. Можете не беспокоиться». Диего Пераль ожидал, что услуги учителя обойдутся дороже. Но, как и предвидел Мардахан, безропотно смирился перед железной логикой расчетов. «Кстати, Мар Пераль, я оценил результаты вашей работы с Джессикой. Ей трудно с вами, но она учится. Это хорошо. На данный момент у меня нет замечаний по методике. Первые рекомендации по вашей личной технике вы получите завтра вместе с программой тренировок». Оставшись один, Мардахан некоторое время просидел в раздумьях. Размышлять старый гематор мог в любом положении. Сидя, лежа, на ходу, в кабинете, на улице, дома, в кафе за чашкой тонизирующего чая, Диего Пераль был полезным приобретением для университетской команды и не только в качестве спарринг-партнера для Джессики Штильнер. Совмещение подходов и методик обучения гематрийской и эскалонской в перспективе могло дать впечатляющий результат, повысив качество подготовки спортсменов на 41-43% по сумме показателей. Но для того, чтобы потенциал Пираля раскрылся в полной мере, Мар Пираль должен был получить официальное разрешение на тренерскую работу. Для начала требовалось подтвердить диплом Пираля, выданный ему на Тарафиме. Отыскивая в Вирт-поисковике номер личного коммуникатора Луиса Пираля, отца Диего, Эзра Дахан проанализировал собственные мотивации и пришел к выводу, что Диего Пираль ему симпатичен, что он, Эзра, сочувствует эскалонцу. Ему жаль, что невеста Пираля погибла. И, наконец, ему будет приятно помочь этому человеку. Гематры тоже испытывают эмоции. В данном случае эмоции мотивировали решение, принятое Эзрой Даханом, на 11,83%. Высокий процент для гематра.